Они добрались до станции. Над платформой возвышался поезд командной системы. Его темное длинное тело посверкивало от огней, освещавших путь тем, кто вошел на станцию.
«Ну вот, наконец-то!» — сказал Унаха Клосп и остановился, давая Бальведе сойти с палеты, потом поставил ее, полную припасов и материалов, на пыльный пол. Хорза приказал Идиранину встать у ближайшего мостика над рельсами, к которому и привязал его. «Ну?» — обратился к Соксарле, к привязывавшему его Хорзе. «Так что насчет твоего разума, карлик?» Он, словно взрослый на нашалившего ребенка, укоризненно посмотрел сверху вниз на гуманоида, который обматывал проводом его тело. «Где же он? Что-то я его не вижу!»
«Терпение, командир», — сказал Хорза, завязывая провод и проверяя его на прочность, потом сделал шаг назад. «Удобно?» — спросил он.
«Мои кишки болят, челюсть сломана, в ладонь впились осколки твоего масс-детектора», — сказал Ксоксарле. «А еще во рту у меня жжет, там, где я откусил себе кусок мяса, чтобы убедительно плевать кровью. А в остальном я в порядке». «Спасибо, союзничек!» Ксоксарла как мог поклонился Хорзе.
«Только никуда не уходи!» Хорза язвительно улыбнулся. Он оставил Йелсон сторожить Ксоксарла и Бальведу, а сам вместе с Вапслином отправился в пультовую.
«Я проголодался!» — заявил Авигер, сел на палету и взял пищевую плитку.
Оказавшись в пультовой, Хорза несколько секунд рассматривал рубильники, переключатели и счетчики. Потом начал настройку. Начал Вапслин, почесывая лоб через откинутый щиток своего шлема. «Я все хотел спросить насчет масс-детектора в твоем костюме. Он работает?»
Слабо засветилась одна контрольная группа, приблизительно 20 приборов. Хорза обвел их взглядом, потом сказал. «Нет, я уже проверял. Он немного реагирует на поезд и все. Это началось километра за два до станции. Либо после уничтожения корабельного детектора чертов разум переместился, либо мой детектор плохо работает».
«Вот черт!» — вздохнул Вапслин.
«Да ладно!» — Хорза перевел несколько выключателей в рабочее положение. Засветились новые приборы. «Давай-ка включим питание. Может, потом что-нибудь придумаем».
«Ага!» — кивнул Вапслин.
Он бросил взгляд назад через открытые двери помещения, словно проверяя, не загорелся ли там свет. Но увидел он только неясное очертание Йелсон, стоявшей спиной к нему на темной платформе. Чуть дальше смутно виделась часть поезда, огромного, высотой в 3 этажа. Хорза подошел к другой стене и включил несколько рубильников. Он постучал ногтем по 2-3 циферблатам, бросил взгляд на ярко вспыхнувший экран, потер руки и поднес большой палец к кнопке на центральной консоли. «Ну, кажется, все». Он нажал кнопку пальцем.
«Да! Ура!
Получилось!
Ну, если хочешь знать, давно было пора». «Вот, значит, карлик, как это делается!» «Черт, если б я знал, что у нее такой цвет, ни за что бы не стал есть!»
Хор заслышал голоса остальных. Глубоко вздохнув, он повернулся к Вапслину. Коренастый инженер стоял в ярко освещенной пультовой, мигая отвыкшими от света глазами. Он улыбнулся. «Класс!» — сказал он и обвел взглядом помещение, продолжая кивать. «Класс! Наконец-то!»
«Отлично, Хорза!» — сказала Йелсон.
Хор заслышал, как другие выключатели, более крупные, автоматически переходят в рабочий режим, двигаясь где-то у него под ногами. Пультовая наполнилась гудением, а воздух вокруг них — запахом горящей пыли, похожим на теплый дух проснувшегося животного. В пультовую проникал и свет со станции. Хорза и Вапслин проверили еще несколько приборов и вышли из помещения. Станция была залита ярким светом. Все сверкало. На серо-черных стенах отражался свет путевых огней и осветительных панелей на потолке. Поезд командной системы, впервые представший перед ними во всей красе, заполнял всю станцию,
Сверкающий металлом монстр, напоминающий громадную андроидную версию рассеченного насекомого. Йелсон сняла шлем, провела руками по ежику волос и оглянулась, щурясь от ярко-бело-желтого света с потолка.
«Итак», — сказал Унаха Клосп, подплывая к Хорзе. Его корпус посверкивал в резком свете. «Где же находится то устройство, которое мы ищем?»
Он завис рядом с лицом Хорзе.
«Детектор вашего скафандра видит его. Он здесь? Мы его нашли?»
Хорзе отмахнулся от машины. «Дай мне немного времени, автономник. Мы только-только добрались. Питание я подал, как обещал, разве нет?» Он прошел мимо Унаха Клоспа, за ним последовали Йелсон, которая то и дело оглядывалась, и Вапслин, тоже смотревший во все глаза, главным образом на посверкивавшие бока поезда. Станция заполнилась гудением работающих в холостую двигателей, шипением вентиляторов и системы циркулирования воздуха. Унаха Клосп перевернулся и обратился лицевой частью к Хорзе, оставаясь на уровне его головы.
«Что вы хотите этим сказать? Ведь вам нужно только посмотреть на экран, показывает он разум или нет».
Автономник приблизился и чуть опустился, заглядывая на кистевой экранчик скафандра Хорзе, но тот от него отмахнулся.
«Тот реактор создает помехи», — Хорзе посмотрел на Вапслина. «Но мы сообразим, что делать».
«А ты пока осмотри ремонтную зону. Проверь все места», — сказала машине Йелсон. «Займись чем-нибудь полезным».
«Он просто не работает, да?»
— сказал Унаха Клосп, который не отставал от Хорзе, заглядывая ему в глаза и отступая перед ним.
«Этот трехногий фанатик расплющил масс-детектор, и теперь мы как слепые. Все, что мы делали, впустую, да?»
«Нет», — раздраженно ответил Хорзе, — «не как слепые. Мы его отремонтируем. А теперь как насчет того, чтобы для разнообразия заняться чем-нибудь полезным?»
«Для разнообразия?» —
повторил Унаха Клосп, вкладывая в эти слова немало чувства.
«Значит, для разнообразия? Вы забываете, кто спас вас всех в туннеле, когда наш маленький Диранин пошел в разнос?»
«Хорошо, автономник», — сказал Хорзе, стиснув зубы. «Я тебя уже поблагодарил. А теперь осмотри станцию. Может, увидишь что-нибудь?»
«Что-нибудь вроде разума, которого вы не можете обнаружить своим разбитым масс-детектором. А чем вы все собираетесь заниматься, пока я буду осматривать станцию?»
«Отдыхать», — сказал Хорзе. «И думать».
Он остановился перед Ксохсарло и осмотрел его путы.
«Вот замечательно», — язвительно усмехнулся Унаха Клосп. «Много пользы было от вашего думания».
«Чёрт тебя задери, Унаха Клосп!» — сказала Йелсон, тяжело вздыхая.
«Уходи или оставайся, но только заткнись!» «Понял, договорились!»
Унаха Клосп отлетел от них в сторону и взмыл к потолку.
«Тогда я пойду и где-нибудь потеряюсь. Я должен был бы...» — он говорил на лету.
Хорзе закричал, перекрывая голос автономника.
«Пока ты не улетел! Не слышишь никаких сигналов тревоги?»
«Что?»
Резко остановился Унаха Клосп. Вапслин изобразил на лице деланно озабоченное выражение и оглядел блестящие от огней стены станции, словно пытаясь услышать те частоты, которые не в силах было различить его ухо. Унаха Клосп помолчал несколько мгновений, потом сказал:
«Нет, никаких сигналов тревоги. Я ухожу.
Проверю другой поезд.
Вернусь, когда решу, что вы пришли в более благодушное настроение».
Он развернулся и полетел прочь.
«Дора Лоу могла бы уловить тревожные сигналы», — пробормотал Авигер, но никто не расслышал его слов.
Вапслин посмотрел на поезд, сверкающий в станционных огнях, и, подобно поезду, казалось, засветился изнутри.
«Что это? Это свет? Может, мне кажется? Может, я умираю? Неужели я умираю? Неужели я умираю так скоро? Я думал, у меня еще есть какое-то время, и я не заслуживаю. Свет! Это свет! Я снова вижу!»
Приклеенное к холодному металлу его собственной засохшей кровью, тело его, искалеченное и умирающее, надтреснуло и повернулось.
Он открыл, насколько мог, единственный оставшийся глаз. Слизистая оболочка высохла, и ему пришлось моргнуть несколько раз, чтобы лучше видеть. Его тело было темной и чужой страной боли, континентом муки.
Один оставшийся глаз, одна рука. Ноги нет, как срезала. Одна онемела и парализована, другая сломана.
Он проверил, чтобы убедиться, пытаясь пошевелить этой конечностью. Боль огнем пронзила его, словно молния, вспыхнувшая над темной землей, над его истерзанным телом.
«И мое лицо! Мое лицо!»
Он чувствовал себя как раздавленное насекомое, брошенное детьми после жестоких дневных игр. Они решили, что он мертв, но природа создала его не похожим на них. Несколько дыр в теле — ничего страшного. Оторванная конечность. Его кровь не фонтанировала, как у них, когда отрывалась нога или рука. Он вспомнил видеозапись, как рассекают на части человека. И воин не испытывал шока. У него внутри не было ничего, подобного их жалким, мягким, уязвимым системам. Он получил выстрел в лицо, но луч или пуля не пробили внутреннюю кератиновую пластину, защищающую мозг, и не повредили его нервы. Точно так же, хотя его глаза были разможжены, другая сторона лица осталась целой, и он все еще мог видеть. Свет был слишком ярок. Зрение его прояснилось, и он, не шевелясь, смотрел на сводчатый потолок станции. Он чувствовал, что медленно умирает. Внутреннее знание, которого у них опять же не было. Он чувствовал медленное внутреннее кровотечение, ощущал, как растет давление в его груди, как сквозь трещины в кератине медленно выходят жизненные соки. Остатки скафандра должны были ему помочь, но не спасти. Он чувствовал, как медленно выходят из строя его внутренние органы, слишком много дыр в перегородках между системами. Желудок уже никогда не переварит его последнюю еду, а передний легочный мешок, обычно содержавший запас гиперокисленной крови на тот случай, если тело израсходует последнюю энергию, опустошался. Его драгоценная жидкость бездарно расходовалась в безнадежном сражении, которое вело его тело против падающего давления крови.
«Умираю. Я умираю. Какая разница, при свете или в темноте? О, великий! О, мои павшие товарищи! Мои дети! Моя подруга! Лучше ли вам видно меня в этом чужом сиянии из дальних глубин? Меня зовут Кваянорл, о, великий!» И, когда он попытался шевельнуть раздробленной ногой, его посетила мысль, ярче, чем боль, ярче, чем безмолвное неистовое сияние станции. Они сказали, что направляются на станцию 7. Это было последнее, что он помнил, если не считать фигуру одного из них, летящего к нему по воздуху. Этот, наверное, и выстрелил ему в лицо. Он не помнил, как это случилось, но, видимо, так оно и было. Послали, чтобы добить его. Но он остался жив, и его посетила одна мысль. Воплотить ее было нелегко, даже если он даст ей ход, если сможет двинуться с места, если все получится. Нелегко во всех смыслах. Но, по крайней мере, он будет делать хоть что-то, как и подобает погибающему воину, что бы с ним ни случилось. Результат будет стоить боли. Он быстро двинулся с места, чтобы не успеть передумать. Он знал, что времени у него мало, может, он уже опоздал. Боль пронзила его, как меч. Из разбитого, окровавленного рта исторгся крик. Никто его не услышал. Крик эхом разнесся по ярко освещенной станции, потом наступила тишина. Тело его пульсировало от болевой волны, но теперь он почувствовал, что освободился. Кровяная корка, удерживавшая его, сломалась. Он мог двигаться. В этом свете он мог двигаться. «Ксок Сарла, если ты все еще жив, то, может, скоро у меня найдется для наших друзей маленький сюрприз».
«Автономник!»
«Что?»
«Хорза хочет знать, что ты делаешь», — Йелсон говорила в коммуникатор шлема, глядя на мутатора.
«Обследую поезд. Тот, что в ремонтной зоне. Если бы что-нибудь нашел, непременно сообщил бы». «Ну как? Детектор на скафандре заработал?
Хорза скорчил гримасу, глядя на шлем на коленях Уилсон, потом протянул руку и выключил коммуникатор.
Он прав, да? Сказал сидевший на палете Авигер. Твой детектор не работает.
Да тут реактор поезда мешается, только и всего. Мы с этим разберемся, сказал Хорза, но, судя по скептическому выражению на лице старика, ни в чем его не убедил. Хорза, чувствовавший себя усталым и опустошенным, открыл канистру с питьем. Он испытывал разочарование, хотя питание ему и удалось включить, но разума он так и не нашел. Он проклинал разбитый масс-детектор, ксоксарлы и разум. Он не знал, где находится эта проклятая машина, но был исполнен решимости найти ее. Но сейчас он хотел одного — сесть и расслабиться. Нужно было собраться с мыслями. Он потер голову в том месте, где ушиб ее при столкновении на станции 6. Голова постоянно давала знать о себе, ныла изнутри. Ничего серьезного, но если он не сможет отвлечься от этой боли, то она будет мешать ему и не даст сосредоточиться.
«Ты не считаешь, что нам лучше обыскать поезд?» — сказал Вапслин, голодным взглядом окинув сверкающую поверхность корпуса. Хорза улыбнулся при виде восторженного выражения на лице инженера.
«Ну да, почему бы и нет?» — сказал он. «Давай, начинай».
Он кивнул ухмыляющемуся Вапслину, который проглотил последний кусок пищевой плитки и схватил свой шлем.
«Отлично, идет! Прямо сейчас и начну», — сказал Вапслин и быстро пошел мимо неподвижного ксоксарла по въездному пандусу и дальше, внутрь поезда.
Бальведа стояла спиной к стене, засунув руки в карманы. Она улыбнулась, глядя, как Вапслин исчезает в чреве поезда.
«Хорза, ты позволишь ему вести эту штуковину?» — сказала она.
«Кому-то придется ее вести», — сказал Хорза. «Если мы хотим найти разум, нам придется немного поездить».
«Замечательное развлечение», — сказала Бальведа.
«Мы могли бы ездить тут кругами до бесконечности». «Без меня», — сказал Авигер, отворачиваясь от Хорзы и глядя на агента культуры. «Я возвращаюсь на ТЧВ. Не собираюсь я искать этот чертов компьютер».
«Хорошая мысль», —
Елсон поглядела на старика.
«Мы могли бы сделать тебя кем-то вроде конвоира и послать наверх вместе к Соксарле. Только ты и он».
«Я пойду один», — понизив голос, ответил Авигер, избегая взгляда Елсон. «Я не боюсь одиночества».
Ксоксарло прислушивался к чужой речи. Такие писклявые, скрипучие голоса. Он снова проверил свои путы. Провод на плечах, бедрах и запястьях на несколько миллиметров врезался в кератин. Он чувствовал туповатую боль, но это можно было пережить. Он потихоньку вгрызался в провод, перетирал его со всей своей силой в тех местах, где тот натянулся сильнее всего. Он намеренно истирал роговое вещество, защищавшее тело. Когда его привязывали, он набрал в грудь побольше воздуха и напряг все свои мускулы, что дало ему минимальный простор для движения. Но этого простора требовалось чуть больше, если он хотел получить хоть какую-то возможность освободиться от пут. У него не было плана. Он не представлял себе, сколько прошло времени. Не знал, когда представится возможность, но что еще ему оставалось? Стоять там, как чучело, как поймальчик. А эти ползучие мягкотелые черви тем временем будут почесывать свою тонкую кожу и пытаться найти разум. Нет, воин не может позволить себе такого. Он зашел слишком далеко, видел слишком много смертей. «Эй!» — Вапслин открыл маленькое окошко на верхнем этаже поезда и высунулся из него.
«Эти лифты работают! Я поднялся на одном из них! Все действуют!»
«Ура!» — махнула ему Елсон.
«Отлично, Вапслин!»
Инженер исчез в окне и отправился в путешествие по поезду, проверяя, тестируя, исследуя оборудование и пульты управления.
«Впечатляет, правда?» — сказала Бальведа, обращаясь ко всем сразу. «С поправкой на время».
Хорза кивнул, медленно оглядывая поезд. Он сделал последний глоток из контейнера, положил его на палету и встал.
«Да, впечатляет.
Только что-то им это не очень помогло».
Квайан Орл тащился вверх по пандусу.
В атмосфере станции висела пелена дыма, почти неподвижная в застоявшемся воздухе. Правда, в поезде работала вентиляция, и внутри серо-голубой дымки наблюдалось некоторое движение. В тех местах, где через открытые окна и двери из вагонов выдувало едкий туман. Он замещался воздухом, который засасывали внутрь поезда системы кондиционирования и фильтрации. Квайонорл тащился через куски и целые фрагменты стены, обломки поезда и даже через части собственного скафандра. Движение давалось ему нелегко и было медленным. К тому же он боялся, что умрет, даже не успев добраться до поезда. От ног не было никакой пользы. Может быть, ему было бы легче, если бы и две другие оторвало целиком. Он полз с помощью одной целой руки, хватаясь за кромку пандуса и подтягивая себя изо всех сил. После каждого движения тело его пронзала мучительная боль. Он рассчитывал, что с каждым подтягиванием боль будет уменьшаться, но этого не происходило. Ему казалось, что в те слишком долгие секунды, когда он волочил свое переломанное кровоточащее тело по усыпанному осколками пандусу вдоль его кромки, все сосуды в организме наполнялись кислотой. Он тряс головой и бормотал что-то себе под нос. Он чувствовал, как кровь вытекает сквозь трещины в теле, которые слегка залечились, пока он лежал без движения, а теперь снова разошлись. Он чувствовал, как слезы сочатся из единственного глаза, ощущал медленный ток целительной жидкости в том месте, где находился второй глаз, теперь вырванный. Перед ним сквозь яркий туман светилась дверь. Через нее шел слабый воздушный поток, образуя в дыму вихри. Ноги тащились следом за телом, а грудь скафандра пропахала небольшую борозду в обломках на поверхности пандуса. Вновь и вновь он хватался за кромку пандуса, подтягивая себя. Он старался не кричать, не потому что боялся быть услышанным, ведь здесь никого не было. Всю его жизнь, с того момента, когда он впервые самостоятельно встал на ноги, его учили страдать молча. Он пытался. Он помнил, как гнездовой Кверл и родительница-мать учили его не кричать, и как ему было стыдно ослушаться их. Но иногда у него не получалось. Иногда боль выдавливала из него крик. На потолке станции горели не все световые панели. Часть их была разбита случайными выстрелами. Он видел дыры и царапины в сверкающем корпусе поезда и не мог себе представить, насколько этот поезд поврежден, но остановиться уже не мог. Он должен был продолжать. Он слышал поезд. Он прислушивался к нему, как охотник к дикому зверю. Поезд был живым, покалеченным, судя по звуку некоторых двигателей, они были повреждены, но живым. Умирал не поезд, а он. Но он был исполнен решимости сделать все, чтобы поймать этого зверя.
«Что скажешь?» — спросил Хорза Вапслина. Он нашел инженера под одним из вагонов поезда. Тот висел вверх ногами, проверяя ходовую часть. Хорза попросил Вапслина взглянуть на маленький прибор в грудной части его скафандра, где и находился масс-детектор. «Не знаю», — сказал Вапслин, покачав головой. Щиток его шлема был опущен, и Вапслин с помощью экрана увеличивал изображение детектора. «Он слишком мал. Чтобы его толком обследовать, необходимо взять его на ТЧВ. У меня с собой нет всех нужных инструментов. Никаких явных повреждений не видно. Может быть, на него воздействуют реакторы».
«Черт! Значит, придется искать», — сказал Хорза.
Вапслин закрыл маленькое смотровое окошко на груди его скафандра, откинулся назад и поднял щиток шлема. «Проблема только в том», — мрачно произнес он, — «что если дело в помехах от реактора, то отправляться на поиски разума в поезде не имеет смысла. Нам нужно воспользоваться транзитной трубой».
«Сначала мы обыщем станцию», — сказал Хорза и встал.
Через окно на другой стороне платформы он видел Йелсон. Та стояла, наблюдая за Бальведой, которая ходила взад-вперед по туннелю. Авигер по-прежнему сидел на палете. Ксоксарле стоял, привязанный к опоре въездного пандуса. «А что, если я поднимусь в кабину машиниста?» — спросил Вапслин.
Хорза посмотрел в широкое открытое лицо инженера.
«Давай. Почему нет? Только не пытайся пока сдвинуть его с места».
«Хорошо», — сказал Вапслин со счастливым видом.
«Мутатор»,
— сказал Ксок Сарле Хорзе, спускавшемуся по пандусу.
«Что?»
«Провода! Они слишком туго затянуты. Врезаются в меня».
Хорза внимательно осмотрел провода, которыми были обвязаны руки Эдиранина.
«Вот беда», — сказал он.
«Они врезаются мне в плечи, в ноги и запястья. Если это будет продолжаться, они перетрут мои кровеносные сосуды. Не хотелось бы умирать такой некрасивой смертью. Лучше выстрели мне в голову. Это медленное перерезание недостойно воина. Я говорю это тебе только потому, что начинаю верить твоим словам. Ты, кажется, в самом деле собираешься доставить меня на флот».
Хорза зашел за спину к Соксарле, чтобы посмотреть, как провода впиваются в запястье Эдиранина. Тот говорил правду. Провода вошли в него, как забор в кору дерева. Мутатор нахмурился.
«Я такого никогда не видел», — сказал он неподвижному затылку Эдиранина.
«Ты что это задумал? На самом деле твоя кожа гораздо прочнее». «Ничего я не задумал, гуманоид», — устало сказал Ксок Сарла и тяжело вздохнул. «Тело мое искалечено и пытается восстановиться. Стараясь восстановить поврежденные органы, оно по необходимости становится более податливым, менее жестким. Но если ты мне не веришь, забудь об этом. Только помни, что я тебя предупреждал».
«Я подумаю об этом», — сказал Хорза.
«Если станет совсем худо, крикни мне».
Он отступил от опоры, сойдя на пол, и направился к остальным.
«Мне придется подумать об этом», — тихо сказал Ксок Сарле. «Воины никогда не кричат от того, что им больно».
«Ну что?» — спросила Йелсон у мутатора. «Вапслин там счастлив?»
«Ему не терпится сесть на место машиниста», — сказал ей Хорза.
«Что делает автономник?»
«Обследует другой поезд».
«Ну и пусть», — сказал Хорза. «А мы с тобой давай осмотрим станцию». «Авигер, ты как?»
Он посмотрел на старика, который маленькой пластмассовой палочкой выковыривал остатки еды между зубов.
«Чего?» — спросил Авигер, подозрительно глядя на мутатора.
«Приглядывай за Эдиранином. Мы тут осмотрим станцию».
Авигер пожал плечами.
«Ладно, чего уж там. Мне сейчас все равно некуда идти».
Он посмотрел на кончик пластмассовой палочки.
Он вытянул руку, ухватился за кромку пандуса и подтянулся. Он двигался вперед на волне боли. Ухватился за край вагонной двери и снова подтянулся. Соскользнул по обломкам с пандуса на пол вагона. Переправив все тело внутрь, он решил отдохнуть. Кровь бурлила у него в голове. Рука сильно устала и болела. Отдохнуть он решил не из-за острой скребущей боли от ранений, хотя она и беспокоила его все больше. Он боялся, что рука откажет ему, что она слишком ослабнет, не сможет ни за что хвататься и тащить его дальше. По крайней мере, теперь ему предстояло двигаться по горизонтали. Ему оставалось протащить себя через полтора вагона, но наклонов на его пути не было. Он попытался оглянуться, посмотреть назад, оценить пройденное расстояние, но сумел бросить лишь мимолетный взгляд, и голова его тут же упала. На пандусе среди обломков остался кровавый след, словно швабру окунули в алую краску и провели ею по пыльной захламленной металлической поверхности. Оглядываться не имело смысла. Его путь лежал только вперед, и времени у него почти не оставалось. Через полчаса, а то и меньше, он будет мертв. Он протянул бы дольше, останься он лежать на пандусе. Движение укоротило отмеренный ему срок, ускорило истечение соков, дававших ему силу и жизнь. Он потащил себя к коридору, который тянулся вдоль вагона. Две бесполезные, разбитые ноги волочились за ним, оставляя за собой тонкую струйку крови.